В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Боджаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Власти Грузии закрыли раджалавских коронаскептиков на карантин и приступили к массовому тестированию на рынках страны.
Я не сторонница тестирования. Где корона? Покажи, если существует это заболевание.
Лидер Единой Абхазии Сергей Шамба о предложении ветеранов АРУА о возможностях торгово-экономических отношений с Грузией.
У нас с Грузией есть неразрешенные проблемы, их очень много. И для того, чтобы их урегулировать, необходимо начать конструктивный диалог на разных уровнях.
Ахалгорцы возвращаются домой на свой страх и риск, не дождавшись окончания карантина и открытия пунктов пропуска.
Граница закрылась из-за пандемии, и люди застряли на той стороне и решили таким образом вернуться домой.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними из пражской студии Нана Плиева.
Московская полиция задержала 25 человек в московском районе Марьино после серии столкновений между представителями армянской и азербайджанской общин. Ранее в пятницу ряд российских СМИ, в том числе ТАСС, телеканал 360 Подмосковья и издание «База» сообщили о серии этнических столкновений в Москве. В частности, говорилось о массовой драке у метро «Братиславская», в ресторане азербайджанской кухни «Тысяча и одна ночь» и на улице Нижние Поля в том же районе. По данным РБК, в одной из массовых драк участвовали до 50 человек. Вице-президент Союза азербайджанцев России Эльнур Гусейнов сообщил о драках в Петербурге и Тюменской области. О столкновениях говорится в заявлении посольства Армении в России. Напомним, в середине июля на границе Армении и Азербайджана произошли боестолкновения, в которых погибли несколько десятков человек. Стороны обвиняют в эскалации конфликта друг друга. Столкновения между представителями армянской и азербайджанской диаспор в последние дни происходили в разных городах мира, в частности, в Лондоне, Брюсселе и Лос-Анджелесе. Россия разрешит регулярное международное авиасообщение с другими странами с 1 августа. По словам вице-премьера правительства России Татьяны Голиковой, на взаимной основе с Россией согласились открыть воздушные границы только три страны – Великобритания, Танзания и Турция.
С 1 августа 2020 года Российская Федерация на взаимной основе возобновляет авиационное сообщение с Великобританией. Сразу хочу сказать, что это столица Великобритании, Лондон, и напомнить, что Великобритания не закрывала границы, но для всех тех, кто прилетает в Великобританию, согласно требованиям страны, требуется 14-дневный карантин. С 1 августа возобновляется авиационное сообщение в такие города Турции, как Анкара и Стамбул. И начиная с 10 августа, это курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. Ну и, наконец, такой экзотический маршрут, как маршрут в Танзанию на Занзибар.
Голикова также напомнила, что власти России требуют от прибывающих в страну наличия отрицательного теста на коронавирус. Восстановление полетов в Евросоюз на основе взаимности может быть отложено на месяцы. Свободный въезд Еврокомиссия предложила разрешать только тем странам, в которых число заболевших за последние две недели не превышает 20 на 100 тысяч населения. Это примерно в 3 раза меньше, чем регистрируются последние две недели в России. Генпрокуратура Белоруссии предъявила незарегистрированному кандидату в президенты Виктору Бабарико новое обвинение в получении взятки в составе организованной группы. Ранее бывшего главу Белгазпромбанка обвиняли в даче взятки, уклонении от уплаты налогов и отмывании преступных доходов. Бабарико находится в СИЗО вместе со своим сыном. Он был задержан 18 июня, вскоре после объявления о своих планах участвовать в выборах. Президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что дело в отношении бывшего банкира было начато по его инициативе. инициативе. Другой незарегистрированный оппозиционный кандидат Валерий Цыпкало, опасаясь возможного преследования, покинул Белоруссию вместе с детьми. Сегодня же суд в Могилеве арестовал белорусского блогера Сергея Тихановского еще на 15 суток. Его обвинили в организации акции, которые грубо нарушают общественный порядок. Ранее Тихановский получил 15 суток ареста за неповиновение милиции на пикете в городе Гродно.
Эхо Кавказа. Новости.
В соборе Святой Софии в Стамбуле прошло первое за 86 лет мусульманское богослужение. Это стало возможным после того, как Госсовет Турции, высший административный суд страны, лишил собор статуса музея. Намазе принял участие и президент Турции Реджеп Эрдоган. В мечети прочли фрагменты Корана. Тысячи верующих собрались перед началом коллективной молитвы на площади перед собором. Внутри из-за безопасности, связанных с пандемией коронавируса, допустили не более 500 человек. Госсовет Турции аннулировал решение правительства от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей 10 июля. До 1934 года это сооружение использовалось как мечеть. Ее закрыл основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк. Исламская оппозиция всегда требовала возвращения зданию культурного статуса, статуса. Против выступали представители православных церквей и Греции. Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил журналистам, что к организации протестов в Хабаровске против его назначения и ареста предыдущего губернатора Сергея Фургала причастны иностранные граждане. Публикация о том, что протесты устраивают некие сторонние силы и обычные горожане в них якобы не участвуют, появляются в последние дни в федеральных СМИ.
С международными новостями была Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. Переходим к темам дня. Спустя два месяца после снятия карантинного режима в Грузии в регионе Квемокартли снова появляется красная зона распространения коронавируса. Пока речь идет об одном селе – Караджалари. Массовое тестирование ведется и на расположенном вблизи села крупнейшем рынке Лило. Эпидемиологи объясняют, крайним мерам контроля пришлось прибегнуть из-за несговорчивости местного населения, которое не верит в существование коронавируса. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Дорогие потребители, просим пользоваться маской. С утра не прекращался из громкоговорителя призыв монотонным голосом к сотрудникам и посетителям рынка Лило. Крупнейший торговый рынок страны в окрестностях Тбилиси с сегодняшнего дня рассматривается как потенциальный новый кластер распространения коронавируса. Из 19 новых случаев инфицирования за сутки 8 заболевших работают на рынке Лило. С утра туда направились несколько бригад инфекционистов и групп трудовой инспекции. PCR-тестированию подлежат все, заявили инфекционисты. Инспекторы труда, в свою очередь, доложили. Многим выписаны штрафы. Некоторые работники рынка были довольны такими тщательными профилактическими мерами. Но не все разделяют ее мнение. Я не сторонница тестирования. Где корона? Покажи, если существует это заболевание. Сцепилась одна из продавщиц рынка Лило с журналистом ТВ-Формула. Неверящих в коронавирус и недовольных массовым тестирование можно было сегодня услышать во всех СМИ. Особенно негодовали те люди, которые оказались у блокпоста, расположенного у входа в село Караджалары.
Туда идешь, нужен тест. Сюда идешь, нужен тест пройти. Что это такое? Как это так?
Возмущался один из водителей у входа села Караджалары. Именно скептическое отношение к коронавирусу и несговорчивость жителей одного из густонаселенных сел в Кардабанском муниципалитете региона Квемокартли вынудили власти прибегнуть к крайним мерам. По-другому за эти дни, как пояснили представители местных властей, никак у них не получалось склонить местных пройти тестирование. Помимо недостаточной информации, губернатор Квемокартли Шотар Эхвиашвили объяснил это и тем, что население боялось, что в случае помещения в карантин потеряет ежедневный доход. Но, как уверял сегодня губернатор, жители села не окажутся в бедственном положении.
Только Караджалары выявлено 26 случаев инфицирования за два дня. Во всем Гардабанском муниципалитете 43. Во всех селах идут соответствующие исследования. МВД контролирует весь периметр карантинной зоны. У местных во время карантинного режима не будет возможности покинуть село, но все их нужды учтены. Это касается и дистрибьюции сельхозпродукции, как и предоставления им других сервисов.
С учетом роста подтвержденных случаев инфицирования, актуальными стали вопросы, не наступает ли в Грузии вторая волна эпидемии и как готова страна с ней встретиться. На что представители власти и эпидемиологи отвечают, что не стоит паниковать, что ситуация под контролем. Медицинский директор Тбилисской инфекционной клиники Марина Зугбая советует обратить внимание на другое. Ковид не покидал страны. Он остается в стране. Не имеет значения, будет новых подтвержденных случаев 19 или 1. Повторяюсь, нужно помнить, регуляции, которые есть, нужно обязательно выполнять. Скачок новых случаев, поясняют специалисты, был ожидаемым с учетом послабления. К тому же люди расслабились и перестали следить за соблюдением соцдистанции, носить маски. На 24 июля в стационарах находилось 268 пациентов, а в карантинном режиме около 6 тысяч. В стране есть достаточное количество больничных коек, успокаивал сегодня Амирангам Крайлидзе, директор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья. По его словам, власти, возможно, пересмотрят карантин.
Карантинные зоны очень перегружены. За этот период эти зоны прошли около 45 тысяч человек. И, кстати, из подтвержденных случаев 25% приходится на эту зону, что помогло эффективно контролировать распространение коронавируса. Сейчас там находится около 6 тысяч человек. Планируются определенные изменения в этой части мониторинга и протоколе. По их принятию мы об этом оповестим население.
Не исключено, что эти изменения коснутся и нормы обязательного двухнедельного карантина для граждан Грузии, которые вернутся на родину. Есть предположение о том, что это коснется и правил визитов бизнесменов с учетом последнего инцидента, когда в батумской гостинице «Рэдисон» коронавирус подтвердился у бизнесмена из Казахстана. Несмотря на резкий рост новых случаев инфицирования, сегодня представители власти давали знать, что ситуация подлежит контролю и Грузии не грозит потеря статуса так называемой безопасной стороны и зеленой зоны. Они больше акцентировали внимание на повышение информированности населения о коронавирусной инфекции и подчеркивали значимую в этом роль СМИ. С момента начала пандемии в Грузии было выявлено 1104 случая заражения, 16 человек погибли, 912 выздоровели. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Новостям из Сухуми. Четверо специалистов Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, прибывшие в Абхазию, сегодня осмотрели туристические объекты Гагрского района. Проверка ведется на их готовность к приему российских туристов в условиях пандемии. По словам главного санитарного врача самопровозглашенной республики Людмилы Скорик, информация о 5 новых случаях заражения COVID-19 в Абхазии на ситуацию не повлияет, потому что они приехали из региона, где гораздо больше таких случаев регистрируют каждые сутки. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Специалисты Роспотребнадзора по Краснодарскому краю вчера прибыли в Абхазию, а сегодня уже осмотрели туристические объекты в городе Гагра и в Пицунде. Главный санитарный врач Людмила Скорик вместе с представителями Министерства туризма сопровождает российских экспертов. Она проинформировала о том, что делегация из России пробудет в Абхазии до 27 июля. В ее состав входит руководитель и два сотрудника отдела защиты прав потребителей и начальник сочинского противочумного отделения. По словам Скорик, начальник противочумного отделения проверяет готовность объектов на предмет профилактики коронавирусной инфекции и соблюдения мер предосторожности. А сотрудников отдела защиты прав потребителей интересует исключительно качество предоставляемых российским туристам услуг. По итогам работы комиссии будет составлена соответствующая справка, которая будет направлена в Москву для решения вопроса открытия границы. Людмила Скорик рассказала, как работают российские специалисты на объектах и как относятся к их появлению местные директора.
Мы сегодня смотрели объекты Гагры и смотрим, вот сейчас находимся в Пицунде. Ну, естественно, они смотрят те услуги, которыми располагает турбизнес Абхазии. Они смотрят номера к размещению, как огорожена территория объекта, как будет турист размещаться, будет ли он в свободном доступе с населением Абхазии. Как будет организовано перемещение туриста, как будут оказаны услуги по питанию при коронавирусной инфекции. То есть они дают свои рекомендации сразу непосредственно руководителям этих объектов, смотрят на реакцию, как руководители объектов реагируют на замечания. То есть руководители, которые говорят, нет, это неисполнимо, мы не будем как бы это исполнять. Есть объекты, которые говорят, да, конечно, мы можем исполнить все в полном объеме, все ваши рекомендации. Мы понимаем значимость и необходимость этого мероприятия.
Людмила Скорик отметила, что члены комиссии настроены тепло и доброжелательно и нацелены на оказание помощи.
Они видят, что мы готовы разместить туриста, оказать ему всю помощь, поддержку, все услуги. У нас прекрасная погода, у нас прекрасные возможности в Абхазии. Но нужно так, чтобы еще и возникло взаимопонимание между нашими руководителями объектов и тем туристам, который сюда поедет, скажем так, да? Они хотят сразу отсечь того туриста, который не хочет соблюдать те требования даже на территории России, и чтобы он не ринулся к нам сюда, потому что внедрить в обязанность быть обследованным по коронавирусной инфекции даже в России не каждый хочет, не имеет возможности заплатить 1500 рублей за обследование. Так вот, они сразу хотят отсечь такого туриста от Абхазии, потому что мы внутри Абхазии не решим проблему возникновения каких-то вспышек еще среди туристов.
Между тем, сегодня оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции сообщил о 5 новых ковид-положительных пациентах. Они относятся к числу тех, кто контактировал с 2 ранее заболевшими и были выявлены из 236 обследованных человек. Людмила Скорик сообщила, что для специалистов из Роспотребнадзора этот факт не является чем-то исключительным. Он не повлияет на их мнение, потому что сами они живут в регионе, где диагностируют гораздо большее число инфицированных. Например, в Сочи новых ковид-положительных регистрируют по 20-25 человек в сутки. Людмила Скорик сообщила, что 5 пациентов с коронавирусной инфекцией чувствуют себя вполне удовлетворительно. Только 3 из них госпитализированы, получают лечение и находятся под наблюдением медиков.
Все нормально, чувствуют себя удовлетворительно. Первый пациент или нулевой пациент, его из Сочи транспортировали в Краснодар. Он, естественно, состояние имеет тяжелое. А в нашей пока что хорошо, все нормально. Мы их сейчас госпитализируем, изолируем. Работники службы санитарно-эпидемиологической работают дальше по отслеживанию контактов, по изоляции всех. Проводим диагностику. В первой линии мы провели диагностику, вот выявили вот этих вновь 5. Там есть пациенты, которые находились в палате с этим больным. Там есть технический персонал. Медиков не так много. Состояние удовлетворительное. Мы принимаем все меры для того, чтобы локализовать вспышку. 3 человек мы госпитализируем. 1, у него самочувствие вообще великолепное. То есть мы его, видимо, поймали уже на стадии излечения. Иммунитет хороший, там лечение уже даже не надо принимать. Я так думаю, что дня через 3, через 4 он даст уже отрицательный ПЦР-диагностику.
С начала пандемии в Абхазии выявлено 45 заболевших коронавирусом. 37 человек выздоровели. Одна пациентка 1925 года рождения умерла. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем тему. Обращение Общественной палаты к президенту самопровозглашенной Республики Абхазия, в котором она выступает против снятия ограничений на де-факто границе с Россией, вызвало возмущение многих интернет-пользователей, прежде всего связанных с туристической сферой. Впрочем, как отмечает наш постоянный сухумский автор Виталий Шаре, есть и те, кто поддерживает палату в ее опасениях.
Вчера вечером коротенькая информация, распространенная рядом абхазских СМИ, вызвала целый шквал эмоциональных комментариев в соцсетях и на интернет-форумах. Вот она, Общественная палата Республики Абхазия, выступает против снятия ограничений на границе республики. Об этом говорится в письме Общественной палаты, которое члены организации отправили президенту страны Аслану Бжане. Цитата. «Совет Общественной палаты с пониманием относится к нуждам наших сограждан, занятых в сфере туристического бизнеса, но вместе с тем, учитывая ситуацию в сопредельных государствах и Краснодарском крае, а также ограниченные ресурсы нашего здравоохранения, считает более рациональным и ответственным продление режима ограничений с целью сохранения здоровья и безопасности граждан нашей страны», говорится в обращении членов палаты. Принятые ранее меры по предотвращению распространения пандемии на территории Абхазии в Общественной палате оценили как необходимые и своевременные. Конец цитаты. То, что почти все отклики в сети будут резко негативными и даже гневными, было абсолютно предсказуемо. Зачем палате понадобилось так подставляться, рассуждали некоторые наблюдатели, едва прочтя это сообщение. Причем было, исходя из его текста, не совсем понятно, о чем идет речь. Об одобрении принятого ранее распоряжения президента Абхазии о продлении ограничений на границе до 28 июля, до которого оставалось всего 5 дней, или же о призыве продолжать держать границу на замке и дальше. Судя по накалу страстей, большинство комментаторов восприняло письмо именно как призыв. Напомню, что понедельник 20 июля Общественная палата посвятила свое заседание этой самой волнующей сегодня Абхазию теме, но не стала принимать никакого постановления. Ее члены сошлись на том, что надо дождаться заключения представителей Роспотребнадзора, прибывающих в республику, и оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. И вот вчера палата, что называется, вызвала огонь на себя. Цитаты. «Какая такая общественная палата? Выйдите к людям и спросите, чего люди хотят. С огнем играете». Конец цитаты. Абсолютно антинародное и антигосударственное обращение, не имеющее под собой оснований. Такие обращения провоцируют народный гнев. Конец цитаты. А кто сидит в этой палате? Хорошо устроенные деятели, владельцы оптовок, магазинов, у которых все налажено. Конец цитаты. 28 июля собираемся в столице или на границе. Конец цитаты. «Я уже транспаранты готовлю». Конец цитаты. «Общественная палата, вы только о себе думаете? Вы решаете за всех нас? Молодцы! Очень вы беспокоитесь за свой народ». Конец цитаты. В палате сидят пожилые люди, которые переживают за свое здоровье, а еще прикрывают нашу власть на случай, если не откроют границу и в августе. Конец цитаты. «Общественная палата пусть оплачивает учебу наших студентов и кормит их». Конец цитаты. «Вообще не думают мозгами. Мозги хоть есть у них, ходят тут в галстуках, надутые, важные». Конец цитаты. Были, надо сказать, и не только такие эмоциональные интернет-отклики, исключительно со знаком минус. Один форумчанин стал рассуждать. К чему это? Митинговать бессмысленно. Пусть Абхазия хоть трижды откроет границу, Россия ее не будет открывать. И что? Штурмом российскую границу брать будете? Полный бред. Войны нет. Грузы, товары, продукты через границу провозить можно. Гастарбайтеры работали и работают, а абхазы сидят, типа скоро голод начнется. Нет денег и работы? Почему бы не выслать или не уволить всех иностранных рабочих и самим не поработать? Конец цитаты. Ему ответили, что масштабный митинг на границе может стать способом воздействия не только на абхазские власти, но и на российские. Эмоции сторонников срочного открытия российско-абхазской границы в республике подогреваются и многочисленными публикациями интернет-изданий в РФ. Типа этой, приехавшие в Сочи туристы перестали помещаться на пляжах. В сети призвали срочно открывать Абхазию и Турцию. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Мы остаемся в Сухуми, где сегодня в Комитете по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками парламента самопровозглашенной Республики Абхазия состоялась дискуссия на тему «Современная внешняя политика Абхазии. Пути реализации». По ее окончании один из приглашенных участников, лидер партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба, в интервью нашему корреспонденту Анаит Гагарян высказал свое мнение о том, возможны ли торгово-экономические отношения с Грузией, а также прокомментировал предложение ветеранской организации АРУА обратиться в Госдуму России с просьбой признать геноцид народа Абхазии со стороны Грузии.
Евгений Миронов сегодня в парламенте по инициативе общественной ветеранской организации АРУА состоялось обсуждение, в котором приняли практически все политические партии, кроме АМЦХАРА, и АРУА предлагает обсудить несколько тем, в частности, вот они говорили о том, что может быть принять внешнеполитическую доктрину о торговле с Грузией и так далее. Прокомментируйте ваше мнение.
В принципе, встреча была интересная, и поднятые вопросы актуальны, конечно. Многие из этих вопросов, которые они поднимают, нуждаются в том, что мы серьезно ими занимались. Ну, из тех многих тем, которые сегодня обсуждались, наверное, наиболее такая активная полемика была вокруг, значит, вопросов, связанных с взаимоотношениями с Грузией. Могу свою позицию и вам сказать, я ее неоднократно озвучивал и сегодня тоже это сказал. Я считаю, что если есть какая-то проблема, то ее нужно решать путем диалога. Нужен серьезный разговор. Я всегда говорил о том, что у нас с Грузией есть неразрешенные проблемы, их очень много, и для того, чтобы их урегулировать, необходимо начать конструктивный диалог на разных уровнях, на уровне народной дипломатии, может быть, а потом и со временем перейти к более официальному уровню переговоров. Это все вопрос будущего, но диалогу альтернативы нет. Мы соседние государства, у нас и сегодня есть проблемы, которые решаются совместно. Это, скажем, проблема с Сенгурге связанная. У нас сегодня есть переговоры в Женеве. Круг этих вопросов должен расширяться. В том числе здесь говорилось о торговых отношениях, которые сегодня существуют нелегально на абхазо-грузинской границе. И в этом вопросе тоже нужно найти приемлемое решение, потому что, с одной стороны, есть, мы знаем, теневая такая нелегальная торговля. Я, например, всегда говорил, и сейчас тоже свою позицию сказал, если она существует, то ее нужно узаконить. Как это сделать, это уже другой вопрос. Но вот по этому вопросу тоже много разногласий существует. Некоторые считают, что вообще не нужна никакая торговля, надо запретить. Но я всегда против всяких запретов, потому что знаю, что все эти запреты ни к чему хорошему никогда не приводят. Лучше всегда искать возможность, как не запрещать, найти приемлемый выход из ситуации.
Каким вы видите решение этого вопроса? Как легализовать нужно?
Это уже другой вопрос. Технически, как это организовать, это можно сидеть и думать. Элементарно нужно там установить таможенный пост, пограничный там есть. Товары, которые заходят со стороны Грузии, должны быть легализованы.
Сергей Миронович, еще вопрос. Сегодня один из пунктов был о том, чтобы парламент обратился в Госдуму Российской Федерации с просьбой признать геноцид народа Абхазии со стороны Грузии. Как вы думаете, вообще есть какие-то перспективы у вот такого обращения к России о признании геноцида абхазов со стороны Грузии?
Я, честно говоря, уже об этом говорил, против того, чтобы обострять взаимоотношения, нагнетать ситуацию. Я за то, чтобы проводить миролюбивую политику, стараться найти со всеми соседями, которые нас окружают, приемлемые взаимоотношения. Но по вопросу, о котором вы говорите, в свое время были созданы комиссии, созданы материалы, в том числе и прокуратура Абхазии. Потом там есть вопрос о ущербе, который был в период войны нанесен. По этому вопросу тоже была и международная комиссия совместно с нашей, и оценку тогда ущерба, нанесенного войной, сделала. Все это было сделано, и сейчас, через столько лет, опять это будировать эту тему, я просто не вижу перспективы. ее решение.
Ну а вообще есть какие-то международные инстанции, в которые можно было бы передать документы о геноциде?
Понимаете, определение геноцида имеет свои правовые какие-то опоры. Насколько у нас есть такая аргументация, и потом этот вопрос всегда политический тоже. Армения ставит вопрос о геноциде, сколько лет, и что все страны ее признали, конечно, тоже исходит из политической конъюнктуры, из своих политических интересов все и прочее. Поэтому я мало верю в перспективы таких действий.
Это был лидер партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба. С ним беседовала Анаит Гагарян. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
В Зугдиде в университетскую клинику в Рухе помещен мужчина средних лет. Быстрый тест подтвердил у него коронавирус. Как сообщает Интерпресс Ньюс, мужчина перешел с территории самопровозглашенной республики Абхазия, является сотрудником Ингури ГЭС. По информации медцентра, после проведения PCR-тестирования у них будет окончательный ответ, инфицирован ли мужчина коронавирусом. За сутки в Абхазии выявили 5 новых случаев заражения COVID-19. Новый очаг заражения коронавирусом выявлен и на рынке Лилу, одном из крупнейших в Грузии. Об этом сообщает директор инфекционной клиники Тбилиси Марина Эзугбая. 8 новых случаев связаны с рынком Лилу, отметила она. Еще 5 случаев за последние сутки диагностировали в селе Гачиани. 2 случая импортированные. Заражение также выявили у одного медработника. В 3 случаях источник заражения пока не установлен. Ну а в селе Караджалари Гардабанского муниципалитета Грузии введены карантинные ограничения на въездах и выездах из села. Организованы контрольно-пропускные пункты. Правоохранители контролируют и обходные дороги. К мониторингу подключились и дроны. Всего за сутки в Грузии выявили 19 новых случаев коронавируса. Стратегическому партнерству и братству Грузии и Азербайджана ничего не угрожает, заявил премьер-министр страны Георгий Гахария, комментируя сообщение о поставках оружия в Армению через территорию Грузии. В Грузии, конечно, не будет политических проблем, так как мы выполняем наши обязательства в соответствии с международным законодательством, отметил Гахария. По словам главы грузинского правительства, СМИ распространили неточную информацию. А на государственном уровне между Тбилиси и Баку вопрос не обсуждается. Он прокомментировал и фотографии, опубликованные порталом «Хакин». Нас. Если вы видели эти фотографии, на них изображены обычные грузовые машины, сказал премьер-министр Грузии. Президент самопровозглашенной республики Абхазии Аслан Бжания представил актив Угальского района нового главу Константина Пиля. По словам Бжания, Пиля имеет солидный опыт управленческой работы. Цитата: «Мы заинтересованы в том, чтобы в этом районе был обеспечен правопорядок. В полном объеме соблюдались права жителей Гальского района. Гальский район – это неотъемлемая часть республики Абхазия. Мы постараемся уделять максимально возможное внимание вашему району», – пообещал Бжания. Он также сообщил о намерении в скором времени открыть в Гальском районе общественную приемную. Сегодня же абхазский лидер представил коллективу администрации Сухумского района, исполняющего обязанности главы Алхаза Читанава. Ну а в Тбилиси открылась университетская клиника медицинской реабилитации имени Кена Уолкера, которая на первом этапе будет обслуживать 200 детей, 250 взрослых пациентов, сообщает пресс-служба правительства страны.
С региональными новостями была Нана Плиева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В Ахалгорском районе за последний месяц участились нарушения де-факто границы. Не дождавшись окончания карантина и открытия пунктов пропуска, местные жители возвращаются домой на свой страх и риск. Многие задерживают Многих задерживают и выписывают штраф. Мурат Гукимухов расскажет больше.
В последнее время участились случаи нарушения государственной границы в Ленингорском районе со стороны Грузии. По информации гражданской активистки из Ленингора Тамары Миракашвили, речь идет приблизительно о двух десятках жителей района, которые, не дождавшись открытия пункта пропуска Раздахан, пошли на сознательное нарушение границы в течение последнего месяца. Они пересекают границу в неположенном месте, но при этом не прячутся от пограничников. Их задерживают, они предъявляют документы, подтверждающие их личность, пропуск на пересечение границы и объясняют пограничникам, что возвращаются домой. Их задерживают на двухнедельный карантин, после чего отпускают. Те, кто нарушил границу впервые, отделываются предупреждением. А тех, кто уже попадался, штрафуют на 2000 рублей, как злостных нарушителей, говорит гражданская активистка Тамара Миракашвили.
Среди этих, так сказать, нарушителей есть люди, которые свои дома покинули от страха в августе прошлого года, когда вот эти слухи появились у нас в районе, что границу закрывают навсегда. Есть такие, которые въехали позже на лечение проведать детей через Раздахан, когда для пенсионеров открыли, и еще через Синагур, пока была возможность. Все это было до марта этого года. Потом граница закрылась из-за пандемии, и люди застряли на той стороне и решили таким образом вернуться домой.
Почти все из них, говорит Тамара, живут в Цероване, в своих домах или у своих близких. То есть вроде бы крыша над головой у всех есть, но их отличие от церованцев состоит в том, что в другом месте, кроме своего района, они жить не хотят, не могут. Там дома, где прошла их жизнь, там родные могилы, и там не так душно летом, как в Цероване. А еще там созрели яблоки и груши. Урожай в этом году такой, что разрывает деревья. Кроме того, пришла пора собирать грецкий орех. В общем, пора домой. Но лезть через колючку готовы далеко не все. Есть и такие, кто ждет разрешения властей, говорит Тамара Миракашвили.
Я лично знаю девушку, которая в прошлом году в августе въехала отсюда с тремя детьми. Она беременна въехала, чтобы рожать там. Какой-то у них была проблема. Сейчас с четырьмя детьми она в Цероване проживает у родственника, а муж здесь уже годы, они не виделись. Ребенку через месяц год исполнится. И вот они, пять человек, живет на какое-то пособие. Кто-то помогает или какие-то социальные выплаты получают, и семья разделилась. Есть, к примеру, которые въехали, чтобы присутствовать на похороне своих членов семьи и застряли на той стороне. Есть немного, но достаточное количество, которые нуждаются в возвращении в своих домах. И ходят слухи, что те, кто хочет въехать, и те, кто хочет возвращения, для них будут списки и специально откроется дорога, чтобы у них была возможность возвращения, соответственно, через карантин.
По наблюдениям Тамары, таких людей немного, поэтому, наверное, можно было бы организовать их возвращение. По ее мнению, это было бы справедливо. Дать возможность попасть домой не только тем, кто возвращается из России, но и ленингорцам. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
К другим темам дня. Правительство Грузии и нефтегазовая компания «Фронтера» сегодня продолжили заочную дуэль. После вчерашнего решения властей американская компания выступила с встречным заявлением, в котором обвинила правительство Грузии в клевете и в умышленном преследовании. По утверждению авторов письма, цель этой компании – воспрепятствовать прямым инвестициям из США. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
Компания «Фронтера» ответила сегодня на вчерашнее решение правительства Грузии не прерывать с нею контракт, срок действия которого истекает понедельник, 27 июля. Правительству, напомним, заявили, что такое решение связано с намерением сохранить международную и инвестиционную репутацию страны и хорошие отношения с партнерами в США. В сегодняшнем ответе компании отмечается, что все заявления властей в отношении «Фронтера» вводят общественное в заблуждение, так как у правительства и так не было никаких юридических оснований для расторжения контракта. Вот некоторые выдержки из этого заявления.
Мы призываем премьер-министра Грузии и его правительство отступить от политики преднамеренного обмана. Эта практика создает мнимое впечатление щедрости и доброжелательности, когда, как на деле, препятствует притоку прямых иностранных инвестиций из США. Мы еще раз призываем правительство выполнить недавнее постановление арбитражного суда, соблюсти условия нашего контракта, провести конструктивную встречу с нами и создать все условия для безопасного возвращения к трудовой деятельности.
В открытом письме также подчеркивается, что за 20 лет деятельности компания инвестировала в Грузию более 500 миллионов долларов, трудоустроив сотни граждан. По всей видимости, ключевым пунктом заочного спора становится вопрос о выплате 15-месячной задолженности десяткам работникам компании. Об этом на вчерашнем брифинге напрямую указала глава Минэкономики Натя Турнава, а сегодня с аналогичным призывом выступил и премьер-министр Георгий Гахария.
Мы не дадим никому возможности путем распространения неверной информации поставить под удар нашу инвестиционную среду. Во-вторых, никому не позволено использовать стратегическое партнерство для достижения личных целей. И в-третьих, конечно, есть грузинские сотрудники, которые работали в этой компании, и их интересы должны быть приняты во внимание.
По информации государственной корпорации нефти и газа, около 90 сотрудников компании не получают зарплаты с начала прошлого года. В свою очередь, по словам президента компании Зазы Мамулаишвили, люди остались без работы по вине правительства, которое своими преднамеренными действиями с 2013 года заставляет компанию свернуть экономическую активность, из-за чего последней не осталось ничего иного, как уволить часть персонала. Фронтера отмечают, что выполнят все долговые обязательства, как только власти проведут переговоры, разморозят счета компании и позволят ей вернуться к нормальному ритму работы. Не менее жаркая полемика сегодня разгорелась между политиками. По словам вице-спикера парламента от грузинской мечты Кахи Кучава, власти имели юридическое право полностью аннулировать контракт, но сделали широкий жест, решив не сжигать мосты. Этот подход раскритиковал лидер европейской Грузии Гиги Букери.
Сначала они затеяли судебную тяжбу, затем сказали, что выиграли ее ценой миллионов бюджетных средств. А теперь выясняется, что все это было зря, и они великодушно отступают, но делают это не до конца, а так, что проблема осталась неразрешенной и создался новый очаг напряженности. Никак иначе, как вредительством, эти маневры назвать нельзя.
На этом фоне большинство экспертов избегают комментировать тему. Условия контракта между сторонами, как и решение арбитражного суда, остаются тайнами за семью печатями, и стороны споров в который раз отказываются их раскрывать, несмотря на требования общественности. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Михаилу Рамишвили, адвокату семьи погибшей программистки 23-летней Тамар Бачалиашвили, позволили приступить к изучению материалов нашумевшего дела. Оно переквалифицировано со статьей «Незаконное лишение свободы» в статью «Доведение до самоубийства». Серго Брегвадзе, наш корреспондент в Тбилиси, побеседовал с юристом и узнал о том, как продвигается следствие. Рубрика «Гость недели».
О недоверии следственным органам вы заявляли с момента обнаружения тела Тамар. Почему?
Это обусловлено тем, что на поиски девушки ушло 5 дней. Следователи и правоохранители говорили членам семьи, что они исследовали площадь, но не достигли того места, где в итоге был найден автомобиль. Последняя локация была в 15 километрах от места обнаружения автомобиля. Поиски велись на достаточно большом расстоянии от дома погибшей, и последняя локация, где проводились поиски, находилась недалеко от места обнаружения, практически там же. Соответственно, они должны были найти девушку. Это и породило определенные сомнения у членов семьи. Мы посмотрим записи с дронов, и если в них не будут зафиксированы те территории, то возникнет немало дополнительных вопросов. В общем, все это вызвало недоверие к следствию и необходимость подключить к делу независимого эксперта.
сейчас на Сахаровиче.
Вы говорили, что правоохранители все это время общались с родителями девушки на языке угроз.
Эту информацию мне предоставил сам отец девушки. Один из правоохранителей сказал ему, что они вскрыли компьютер. В то же время второй заявлял, что пока этого не произошло. После этого состоялся митинг, и один из полицейских ему сказал: «Мы же договорились, что вы не будете организовывать акций». Кроме того, после того, как им все же удалось войти в компьютер, отцу заявили: «У вашей девочки большие проблемы». Подобное отношение со стороны правоохранительных структур выходит за этические и моральные рамки. Мы установим личности этих людей, правоохранителей, и узнаем, чем заслужили родители в тот момент потерянного ребенка подобное отношение.
А за фразой «у вашей девочки большие проблемы» не последовало никаких пояснений?
Нет, не было ничего.
Вчера были озвучены вот некоторые подробности, например, то, что у Тамар был психолог и что у нее были обнаружены определенные медикаменты. Близкие девушки говорят, что это намек на то, что следствие склоняется к версии самоубийства.
Знаете, у каждой версии есть право на жизнь, это понятно. Но в такой формулировке, в виде предоставления подобной информации людям, тем более со стороны представителя МВД высокого ранга, это попытка подготовить общественность к тому, что это было самоубийство. Вообще у всех во всем мире может быть психолог. Это не значит, что у человека обязательно есть психологические проблемы. Второе, медикаменты принимают почти все в разных целях. Да и я принимаю, но это не значит, что у меня психологические проблемы. В-третьих, чиновник правоохранительных органов заявил, что она оставила письмо. Но это не было письмо, это был маленький лист цветной бумаги, на котором написано про использование суммы с депозита. Там были и другие записи. Любой человек может использовать такие методы для записи информации, чтобы не забыть. В общем, речь идет об очень неточной формулировке со стороны чиновника высокого ранга. И это прямая попытка подготовить общество к сообщению о том, что это был суицид. На данном этапе это звучит как абсурд. Повторюсь, все версии имеют право на существование, но подобные заявления – очень грубый подход.
Родные девушки продолжают заявлять, что версия самоубийства неприемлема, но не выступают против статьи «доведение до самоубийства».
Да, естественно. Самоубийство не означает, что в этом не могут быть замешаны определенные группы людей или условия, психологическое давление на человека. Доведение до самоубийства – это то же самое убийство, когда, исходя из своих интересов, люди начинают создавать соответствующие условия человеку. Это прерогатива следствия, и я разберусь с этим после знакомства с материалами дела.
Вы ожидаете, что это дело будет затягиваться?
Я всегда говорю, возможно, все. Поэтому постараюсь скорее изучить материалы дела. Там и посмотрим. Если будет попытка затянуть во времени расследование или утаить какие-то подробности, я сообщу об этом общественности, СМИ.
В обществе уже разгорается очередной протест недовольных работой следственных органов.
Система следственных органов, силовая система, уже долгое время перестали быть объективными и справедливыми. Сегодня система ориентирована на интересы определенных людей, а не на закон. Примеров тому много, когда люди, нарушившие закон, скажем, при прежних властях, занимают высокие посты в силовых структурах, работают судьями в прокуратуре и МВД. Это указывает на то, что идеология действующих властей направлена не на демократию, но на интересы определенных людей. Все это влияет на общество, на положение людей, возникает целый каскад беззакония.
Что касается следственных структур, многие специалисты утверждают, что дело в низкой квалификации сотрудников. Так ли это?
Естественно, это одна из проблем. Хотя скажу, что в системе есть хорошие профессионалы с соответствующей квалификацией. Но, к сожалению, все это перекрывает непотизм и страх сотрудников перед тем, что их могут уволить. Им не хватает мужества заявить о существующих проблемах.
Можно ли сказать, что проблема заключается и в отсутствии необходимой технической базы?
Я скажу на примере дела Георгия Шакарашвили. Проводилась экспертиза, и наличие переломов проверяли вручную, после чего заявили, что таковых у него не было. Рентгеном не пользовались. Вообще, техническая база есть, но ею пользуются, когда им вздумается. Это тоже указывает на то, что расследование подстраивается под определенные личные интересы. Существовало дело об убийстве на улице Хурава. Многие другие дела, которые установили, что некоторые люди нарушили закон, тот же главный прокурор Иракли Шотадзе, который ушел со своей должности, а теперь снова занял это же место, тот же министр внутренних дел, который ответственен за разгон митинга 20 июня. Но сегодня он премьер-министр, а тем более в предвыборный период, когда силовые структуры всячески пытаются покрывать своих и игнорируют закон. Верят в это люди или нет, покажет голосование и выбор людей.
Наш корреспондент Серго Бригвадзе беседовал с Михаилом Рамишвили, адвокатом семьи погибшей Тамар Бачалиашвили. Напомню, Тамар Бачалиашвили, 23-летнюю программистку, на днях нашли мертвой вблизи грузинского города Тетрицкаро. Девушка вышла из своего дома 17 июля и не вернулась. Ее искали в течение нескольких дней, а потом обнаружили мертвой в собственной машине. Это была рубрика «Гость недели».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
И последний материал нашей программы. Туристов в Абхазию не пустили, но приехал Роспотребнадзор. К его приезду в Абхазии появились новые зараженные COVID-19. Кабмин самопоразглашенной республики тем временем укомплектовали, осталось назначить лишь главу совбеза. Об этом и других событиях абхазской недели по традиции рассказывает наш сухумский блогер Изида Чани.
Главной темой уходящей недели была закрытая российско-абхазская граница. Эпидемическая ситуация в Абхазии остается благополучной, а поэтому многие ждали, что к объявленной президентом дате 21 июля договоренность с Россией будет достигнута. Но что-то пошло не так, и в Роспотребнадзоре вместо открытия границы пообещали прислать комиссию по исследованию ситуации, после чего президент перенес дату открытия границы на 28 июля, что вызвало недовольство абхазских предпринимателей с завистью наблюдающих за бурным курортным сезоном за приграничной рекой Псол. Президента поддержала общественная палата, которая, правда, немного с запозданием, обратилась к нему с просьбой сохранить ограничения на границе, чем вывела главу государства из-под удара, приняв на себя основную часть критики пользователей социальных сетей. Более 5 недель в Абхазии не было зафиксировано ни одного случая COVID-19, но накануне визита ревизоров от российского Роспотребнадзора в четверг, как по заказу, у 2 жителей Абхазии был диагностирован коронавирус. Информация поступила отдельно взятому журналисту от премьер-министра и вызвала у общественности серьезные сомнения в достоверности. Во-первых, диагностика как-то не очень правдоподобно совпала с проверкой Роспотребнадзора. Во-вторых, одному из 2 инфицированных диагноз был поставлен в России. К тому же информация содержала противоречивые сведения. К примеру, выяснилось, что жителю Абхазии, у которого был обнаружен коронавирус, процедуру гемодиализа проводили в Краснодарском крае, как сообщалось ранее в Абхазии, что он длительное время лечился в России и многое другое. Пока общественность обсуждала степень достоверности преподнесенной обществу информации, штаб по борьбе с коронавирусом принял представителей Роспотребнадзора, которые посетили больницы Абхазии. А поздно вечером появилось сообщение еще о 5 случаях заболевания COVID-19. Штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что все эти люди контактировали с заболевшими ранее и являются бессимптомными носителями. Все эти неутешительные новости о новом витке эпидемии не помешали проведению 23 июля массовых мероприятий, связанных с празднованием Дня государственного флага. Народные гуляния, костюмированные шествия, концерты под открытым небом, заезды велосипедистов и байкеров, забег в честь праздника. Ни одного человека в маске, включая представителей государственных и муниципальных органов власти и врачей, на этом празднике я не обнаружила. Все обнимались, целовались, выражали радость по случаю праздника безо всякой дистанции. Но от коронавируса к другим проблемам. На этой неделе стало очевидно, что жителей страны в обозримом будущем ждут серьезные проблемы с электричеством. Количество криптоферм, завезенных в страну только за последние полгода, приближается к сотне. Несмотря на распоряжение правительства от 2019 года о запрете данного вида деятельности, криптофермы тянутся в Абхазию. Причина – дешевая электроэнергия, которая для коммерческих организаций равна 80 копейкам за киловатт. Между тем, количество электроэнергии ограничено, и рост ее потребления становится проблемой для всей системы энергосбережения страны. В такой сложной ситуации невозможно отметить одно кадровое назначение недели. Замену успешного главы энергетики Аслана Басария на сторонника президента, не имеющего никакого опыта работы в данной системе, Михаила Луку. Мудрить здесь нечего, это обычно политическое назначение. Не осталось незамеченным и то, что на свое представление коллективу новый глава Черноморэнерго пришел уже с готовым замечанием Зурабом Багабш, сыном второго президента Абхазии, который так же, как и его нынешний начальник, не имеет опыта работы в энергетике. Но здесь надо подчеркнуть некую преемственность. Сергей Багабш до своего президентства тоже возглавлял Черноморэнерго. К концу недели депутаты парламента начали обсуждение предложений общественной организации АРО по вопросам внешней политики. Напомню, что они поступили две недели назад в связи с рядом заявлений по внешней политике со стороны президента, в частности, о легализации торговли с Грузией. Похоже, что идея публичных слушаний у самого президента вызывает серьезную настороженность, поэтому организация попыталась успокоить главу государства. Ветераны войны готовы даже объявить мораторий на проведение массовых акций при условии, если президент услышит их требования о недопустимости налаживания отношений с Грузией до признания и гарантии невозобновления войны. В достаточно пространном заявлении АРО содержится очень важный, на мой взгляд, посыл. АРО объявляет себя оппозицией, а лидером оппозиции называет кандидатов в президенты на выборах 2020 года Адгура Ардзинба. И еще советует президенту не игнорировать позитивный настрой общественной организации, направленный на конструктивный диалог. Тем временем, 23 июля, президент страны фактически завершил формирование правительства и своей администрации. На эту процедуру у главы государства ушло ровно 3 месяца. Формирование Кабмина завершилось в цейтноте, и только крайнему сроку, отпущенному законом, были назначены и представлены все министры и главы госкомпании, а также руководители районов. Сегодня уже можно констатировать, что в правительстве почти нет новых лиц. В основном это микс из родственников и старой гвардии времен Багабша и Анкваба. И что в ходе кадровых назначений стал очевиден конфликт между президентом и премьером, кульминацией которого стало заявление главы администрации президента Алхаса Квицения, который в ультимативной форме выразил свое несогласие с кадровыми предложениями премьер-министра Анкваб. По информации различных источников в администрации президента, сейчас глава администрации президента Алхас Квицения иногда приходит на работу. Надо отметить, что кузницей кадров для нынешнего правительства стала партия Амцахара, руководство которой за 3 месяца переместилось из партийного офиса в правительственные кабинеты. Уже упомянутый мною глава администрации президента Алхас Квицения освободил место председателя партии. Таким же образом лишились руководители и региональные офисы партии. Второстепенные должности в новом старом правительстве достались и представителям партии «Единая Абхазия», поддержавшей Бжания на выборах. Любопытно, что новая власть, пришедшая на жесткой критике своих предшественников, оставила портфели 2 министрам, назначенным Раулем Хаджиба, иностранных дел Дауру Кови и по налогам и сборам Дауру Курмази, а также главе таможенного комитета Гураму Инабжба. Думаю, что эти переназначения были продиктованы совершенно прагматическим интересом. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, Министерство по налогам и таможенный комитет не снизили показатели эффективности своей работы и выполняют плановые обязательства. Что же касается министра иностранных дел, то, похоже, нынешняя власть нуждается в связях, которые имеются у данного чиновника. Итак, Сроки формирования правительства уже истекли, но вялотекущая интрига остается портфель секретаря Совета Безопасности. На эту должность пророчат лидера партии «Единая Абхазия» Сергея Шамба, у которого есть критически необходимые нынешней власти международные связи. Загвоздка лишь в том, что фигура этого политического тяжеловеса вызывает категорическое неприятие у премьер-министра Александра Анквап. Но думаю, что это временные трудности. Скорее всего, глава государства и его премьер придут к какому-нибудь консенсусу и в этом вопросе, так как свято место пусто не бывает. Специально для «Эхо Кавказа» из Дачани и Сухума.
Эхо Кавказа.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.